Глава вторая. Те немногие счастливчики из числа людей, кому доводилось летать, делятся на две группы. Первые летают с удовольствием и широко раскрытыми глазами. Несет ли рыцаря выпистыванный и выкормленный из птенца боевой грифон? Уселся ли самонадеянный юный волшебник на заколдованную летающую метлу, желая поиграть в высоте с такими же безответственными сорванцами? Поднял ли алхимика над землей баллон из рыбьих кишок, наполненный вонючим паром? Лица летунов спокойны и радостны. Их ладони и пятки не потеют, в голове не крутятся ужасающие картины падения с высоты. Вторые вздрагивают даже при мысли о полете. Если судьба заставляет храбрейшего из рыцарей или отважнейшего из магов все-таки прибегнуть к воздушному способу передвижения, то задолго до отрыва от земли они начинают видеть страшные сны, долго и нудно жаловаться друзьям и ближним на страх полетов, а в самый ответственный миг неумеренно пить крепкое вино. Когда полет благополучно завершен, страдальцы начинают шумно и неуместно аплодировать, пытаются поцеловать несшего их дракона в чешуйчатый нос и вообще впадают в несвойственную им веселость. Трикс относился к третьему типу людей, самому малочисленному. То ли так сказался долгий перелет на Эллине Абуле-Мумрике, то ли это было изначально свойственно характеру Трикса, но полет под облаками напрягал юношу не более, чем путешествие в карете или плавание по морю. Под негромкое и даже мелодичное пение дракона он задремал, вполуха вслушиваясь в слова баллады. Как ни странно, в драконьей балладе рассказывалось практически то же самое, что и в многочисленных рыцарских балладах, которые Триксу доводилось слышать. Дракон пел про огромное королевство, где жили храбрые рыцари, про прекрасную королевскую дочь, которую похитил прямо из опочивальни огнедышащий дракон, про могучих героев, отправившихся спасать принцессу. Трикс смутно подозревал, что концовка баллады будет все-таки отличаться от привычной «покатилась в грязь драконья голова, вытер храбрый рыцарь пот сперва, а потом повел принцессу под венец, тут и нашей песенке конец». Но он позорнейшим образом не дослушал, потому что уснул. А когда проснулся, дракон распевал какие-то развеселые куплеты, впрочем, на ту же тему.
«Из чего же?» «Сделаны драконоборцы из забрала, из двух поножей и рукавицы с кожи, из кирасы, меча, кинжала, мяса, костей и сала сделаны драконоборцы. Из чего же?» «Сделаны наши принцессы из цветочков и лоскуточков, нежных ручек и прочих штучек, сделаны наши принцессы».
«Какая наглость!» — сказал Иэн, обнаружив, что Трикс проснулся. «Будь у меня в руках меч!»
«Ну, все-таки мы сейчас союзники!» — попытался успокоить его Трикс.
«Все равно! Ты бы слышал, как он издевался над рыцарями!»
«Ну, рыцари тоже не прочь над драконами посмеяться!» — миролюбиво сказал Трикс. «Не надо ссориться!»
Иэн засопел, но замолчал. Хлопанье крыльев тем временем стало реже, фургончик просел вниз, так что желудок у путешественников подскочил к горлу, а сердце почему-то наоборот ушло в пятки.
«Снижаемся!»
— громким шепотом возвестил дракон. Толчок, еще один, клацнули зубы кого-то из актеров, звякнула разбившаяся бутылка, восторженно взвизгнули Песи и Нися, так и проторчавшие все время у окошка.
«Наш полет закончен. Я желаю вам счастливого пути!»
— сообщил дракон.
«Оставайтесь на местах, пока я не улечу».
Актеры радостно завопили и зааплодировали. К ним присоединился Иэн. Трикс, который хлопать в ладоши застеснялся, что же получается, они не доверяли дракону, боялись, что тот их уронит, посмотрел на Гавара и увидел, что только они с Витамантом не выражают свой восторг так бурно. Витамант, почувствовав взгляд, мрачно уставился на Трикса своими мертвыми белесыми глазами и сказал:
«Если страшно, то лучше молчать. Всегда лучше молчать, но особенно если страшно». Трикс растерянно отвел глаза. Как-то странно, будто Гавар понимал его лучше, чем верные друзья.
Первым отвязался и выбрался из фургончика Хорт. Бдительно осмотрелся и махнул рукой. Актеры вышли на открытый воздух. В предутренней темноте тихо пели цикады. Под ногами был не песок, а пожухлая трава. На фоне звездного неба проступали растрепанные метелки пальм, луна пряталась за облаками где-то у самого горизонта. Налетающий легкими порывами ветер отгонял крепкий аромат вспотевших от страха верблюдов. Вообще-то верблюды не потеют, это знал даже Трикс, но, видимо, трехчасовой полет в когтях дракона и последующие события заставили их вспомнить, как это делается. Верблюдов, кстати, осталось двое. Трикс вздохнул и обнаружил, что все, как зачарованные, смотрят куда-то на запад. Он протолкался между Хортом и Шаражем, вгляделся и ахнул от восторга. Темная пустыня, насколько хватало взгляда, была усеяна тусклыми, загадочно мерцающими огоньками. Сотни, тысячи огоньков маняще светили Триксу.
«Будто звездное небо упало на землю», — задумчиво проронил Майхель и высморкался.
«Оказывается, пустыня похожа на море», — произнес Хорт. «В ней тоже есть блуждающий свет».
«Знаете, отчего хороша пустыня?» — растроганно сказал Бамбура. «Где-то в ней скрываются огоньки».
«Так что же это такое?» — с опаской спросил Иэн.
«Это догорают костры великой армии, которую ведет за собой прозрачный бог», — скрипуче сказал Гавар. 2000 костров. Дюжина воинов должны греться у одного огня. Хорошая армия. Впрочем, прозрачному богу она не особенно нужна. Он сам себе армия».
По спине у Трикса прошел мороз. 24 000 свирепых воинов пустыни.
Говорят, что в эпоху великих битв короли и султаны выводили друг против друга и по сотни тысяч. Но те времена давно прошли. «Запрягайте верблюдов», — велел Гавар, как-то незаметно начавший командовать. «Можете особо не торопиться. Если мы приблизимся к передовым постам в темноте, нас истыкают стрелами». Хотя Триксу и не доводилось бывать на войне, или хотя бы маневрах, праздничные смотры войск в герцогстве вряд ли стоит принимать в расчет. Из летописей и баллад он знал, что солдаты и командиры — это лишь малая часть армии. Когда начинаются настоящие войны, и друг на друга движутся два враждебных воинства, на каждого солдата приходится как минимум одно гражданское лицо. Большой армии, хочет того полководец или нет, требуются повара, пекари, мясники, водоносы, пивовары и виноделы, фуражиры, охотники и рыбаки, портные, швеи, скорняки, шорники, кузнецы, оружейники, столяры, повивальные бабки, доктора, ветеринары, могильщики, менестрели, трубадуры, актеры, фокусники и жонглеры, возничие, собачники, сокольничьи и белошвейки, не менее одной белошвейки на 7 солдат или 3 офицеров. Больше всего Трикса удивляла необходимость в таком количестве белошвеек, но все хроники и наставления по ведению войн сходились на том, что это очень полезно для поддержания боевого духа и во избежание непотребств. Видимо, военная форма в сражениях быстро приходила в негодность, и те молодые женщины, которых рекомендовалось вербовать в бедных кварталах, ночи напролет корпели над ней, приводя в порядок. Что уж говорить, в рваной одежде и впрямь много не навоюешь, как и на пустой желудок, со зловредными болячками, затупившимися мечами или изнывая от скуки. Так что Трикс ожидал увидеть в лагере Алхазаба не только суровых воинов, но и деловитых мастеров, дородных поваров и веселых белошвеек. Но, похоже, жители пустыни воевали по каким-то своим правилам. Пока фургон медленно ехал меж привязанных коней верблюдов, погашенных костров и развернутых палаток, Трикс, с любопытством глядевший по сторонам, обнаружил, что солдаты сами варили себе еду, сами точили сабли и сами штопали одежду. Появление одинокого фургона особого интереса не вызвало, похоже, что и развлекали себя солдаты сами, или же просто не нуждались ни в каком развлечении, кроме еды и сна.